Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 сентября 2021 года, 12 часов дня в Москве, и с вами на Теос Медиа, как всегда в это время, во вторникам, Василий Ласточкин. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. Вот этой цитатой из молитвы Ионы в чреве кита я начинаю вторую передачу, которая посвящена чтению этой удивительной совершенно книги пророка Ионы. Есть такая латинская поговорка, которая гласит, что падение доброго – это самое печальное падение. И с ней трудно не согласиться. В прошлой передаче, такой вступительной передаче, мы с вами говорили, что от Бога иногда очень легко убежать. И деньги в кармане, и попутный корабль, и свободная каюта – все это нашлось для Ионы. А вот возвращение всегда оказывается трудным. И вот сегодня я решил назвать эту передачу очень любопытно. «По законам бескрайних небес». И попозже я объясню, почему именно так я решил назвать. А пока хочу вспомнить странные ощущения, которые вызывал у меня рассказ Чехова, в котором Ваня Жуков пишет письмо дедушке на деревню о своей трудной жизни. Сам по себе рассказ о его горькой судьбе впечатляет, но, пожалуй, самым страшным финалом этого является то, что он не знает, куда письмо-то отправлять, и пишет на конверте на деревню к дедушке. То есть письмо вроде бы как и без адреса. И вы знаете, иногда можно сколько угодно писем писать и отправлять их, но если письмо без адреса, оно же никогда не дойдет. И вот если вернуться к названию нашей сегодняшней передачи или беседы, как хотите, «Законы бескрайних небес». Знаете, во всех древних легендах, мифах, сказках мы понимали еще с детства, нам внушали эти сюжеты этих сказок, вот эти самые законы бескрайних небес. Золушка, спящая красавица, а позднее снежная королева. В них очень ясно отражена одна простая мысль. Этот мир сотворенный, в том числе и мир душевный, невероятно сложен. И невероятно хрупок. Как только вы трогаете одну деталь, одну часть, даже очень небольшую и незначительную, все может рассыпаться и сломаться. Часы перестают ходить, дом разваливается. Или что еще хуже, когда раздается бой курантов, карета обращается обратно в тыкву, кучер в крысу, и Золушка снова оказывается в лохмотьях. И вот и от самых древних сказок, от трагедий и комедий Шекспира, везде очень ясно проступает эта твердая прозрачность законов бескрайних небес. Законов, которые отличаются от земных правил. И вот теперь я хочу сказать, объяснить, почему я выбрал в качестве заглавия такую фразу. Был такой человек, жил он 480 по 524 год после Рождества Христова, с очень длинной фамилией. Аниций, Малький, Тарквин, Северин, Боэций. В истории и в документах осталось только последнее его имя – Боэций. Фигурой знаменитой, не просто знаменитая, знаковая фигура. Говорят, что именно благодаря ему мы имеем европейскую систему образования. Это автор очень многих учебников своего времени по математике, по грамматике, по многим другим дисциплинам. Человек этот занимал немаленький пост у остготского короля Теодориха, а сам принадлежал к тому, что принято называть элитой в хорошем смысле слова. А, по сути дела, должность его была сопоставима с должностью сегодняшнего премьер-министра. Но все-таки этот Теодорих, уважая его знания, мудрость и ум, так или иначе обвинил Боэция в заговоре, сначала сослал в ссылку, а потом он умер очень мучительной смертью. Ему скручивали палкой, нанизанную на веревку, череп до тех пор, пока глаза у него не вылезли из орбит, а потом добили дубинками. А Боэций известен, пожалуй, достаточно широкому кругу людей своим знаменитейшим произведением, которое написал, находясь, кстати, в ссылке. Называется оно «Утешение философии». И в этом произведении проза перемешивается с поэзией. Я вам приведу сейчас небольшой фрагмент из этого «Утешения философии». «О, взгляни на несчастную землю, что покорно порядку вещей, не ничтожная миром и часть, хоть бросают нас волны судьбы, их обвал удержи, повелитель, и законом бескрайних небес укрепи неподвижную землю». Видите ли, в чем дело? Мы все время иногда мечтаем о каких-то просторах, а вот иногда человек именно в тесноте. Боэций в ссылке, в заключении, а Иона в чреве кита, вдруг обнаруживает какую-то невероятную глубину. Оказывается, теснота, исходя из законов бескрайних небес, никогда не может отменить глубины. В чреве кита Иона как будто заново обрел себя, как заново обрел себя блудный сын у корыта со свиными помоями. И вот в этом «Утешении философии» Боэций строит все это произведение на таком внутреннем разговоре. Он беседует с философией, а она беседует с ним. И он спрашивает ее о несправедливости жизни, о несчастье, о страданиях. Она им отвечает. «Теперь мне понятно, — говорит ему философия, — другая, или точнее сказать, главная причина твоей болезни. Ты забыл, что есть сам. Так как я полнее выяснила причину твоей болезни, то придумаю, как найти средства, чтобы возвратить тебе здоровье. Ведь тебя сбило с пути забвения, потому что ты печалишься о том, что сослан и лишен всего имущества. А поскольку ты действительно не знаешь, какова цель всего сущего, то и считаешь негодяев и злодеев могучими и счастливыми, ибо предал забвению, посредством каких установлений управляется мир. Что-то очень важное Боэций, которого некоторые считают христианином, а он таковым, судя по всему, являлся, что-то очень важное понял он в этой своей тесноте. Как что-то важное открылось в глубине сердца Ионы, когда он находился в тесном желудке кита. И вот Боэций, я еще одну цитату приведу из него, говорит, что довершило его бедствие то, что суждение большинства принимает во внимание и ставит заслугу не дела, но удачу, и считает достойным лишь то, что приносит счастье. Отсюда следует, что добрые побуждения отсутствуют прежде всего у несчастных. А философия ему опять отвечает: тебя не должно удивлять то, что в житейском море нас треплют бури. Нас, которым в наибольшей мере свойственно вызывать недовольство наихудших из людей. Их воинство, хотя и многочисленно, однако заслуживает презрения, так как оно не управляется каким-либо вождем, но влекомо лишь опрометчивым заблуждением и безудержным неистовством. Да. К сожалению, знаете, как мне один священник сказал, люди приходят в церковь многие, точнее их приносят всего дважды. Сначала младенцев для крещения, а потом покойников для отпевания. Но благодаря промыслу Божьему у нас есть возможность в некоторых случаях, оказываясь в довольно тесных обстоятельствах, как вспомните, как апостол Павел пишет, мы в стесненных обстоятельствах, но нам не тесно. Так вот, в этих условиях, оказываясь в чреве кита, условно говоря, у свиного корыта наших разбитых надежд, у могилы наших похороненных иллюзий, человек начинает как-то по-особенному рассуждать. И тут вступает в дело то, что я назову грамматикой любви, диалектикой правды и риторикой надежды. Вот Честертон, один из моих любимых английских писателей, выразил, мне кажется, все эти чаяния в своем совершенно потрясающем стихотворении. «О Бог земли и неба, склонись над алтарем, слепые за слепыми бредут погибель днем, им души рассекают мечи коварных слов, а стены золотые хранят тревогу снов. Нет, не лишай нас гнева, гордыню забери, о Бог земли и неба, сердца нам раздери. В пустой науке страха, во лжи речей книг, продажной стала честность, обман украсил лик. Веселье неуютно, жесток коварный ум. Скорее разбуди нас, избавь от подлых дум. Невидимою верой сердца воспламени, свяжи своей волей, спаси и сохрани. Ты яркою звездою сияешь вдалеке. Влеки нас за собою. Мы меч в твоей руке. Наверное, вот эти вещи через столетия как будто перекликаются между собой. Оказывается, касаясь какого-то дна, мы вдруг обнаруживаем какую-то бездонность. Оказывается, упираясь в какой-то потолок, мы вдруг начинаем видеть какие-то вершины. Оказывается, в тесноте мы обретаем какую-то широту. И мы, люди, низких потолков и узких коридоров. Вдруг начинаем обретать эту удивительную, чистую в своей сути надежду. Я почему-то вот перед тем, как готовиться к этой передаче, вспомнил удивительную, конечно, совершенно книгу в своем роде, это «Пиноккио, колоде», в котором сам деревянный мальчик бросается на поиски погибшего в море отца и находит его в чреве рыбы, и они чудесно спасаются. Вы знаете, я думаю, что вот когда ведут споры, в свое время они были очень популярны по поводу того, может ли кит проглотить человека. Вы знаете, и люди говорят, вот, что вот чудо, что Иону кит проглотил. Чудо не в этом состоит, на мой взгляд. Меня удивляет не то, что кит смог проглотить Иону. Потому что вот смотришь иногда документальные кадры, показывают, как там огромный удав целого буйвола чуть не заглатывает, большого теленка, и видно, как он на него налезает прям. Это страшно смотреть даже. Поэтому меня вот не удивляет, что кит проглотил. Чудо-то ведь то, что кит его выплюнул. И вот чудесным здесь представляется именно это. И давайте вспомним еще раз. Спустя долгие века Христос в ответ на требование знамения ответил фарисеям, что единственным знаком есть и остается пребывание Ионы в чреве кита, за которым вдруг последовало неожиданное покаяние жителей Ниневии. И Христос говорит, вот они, восставшие из мертвых, жители покаявшиеся жители города Ниневии, они будут вашими судьями, фарисеи, потому что вы отвергли Евангелие. И вот еще раз я хочу вернуться к глубочайшему символизму этой истории, в которой человеческая гордость, собственно, она является причиной противления воли Бога, поглощается непостижимостью и величием промысла Бога по законам бескрайних небес. Ну, конечно, а куда ему еще деваться Ионе? Только в чрево кита. Есть глубины, согласитесь, в которые страшно погружаться, бездны. Не знаю, читал ли Иома 41-й псалом, но, может быть, и может быть, он вспомнил эти слова царя Давида. Бездна бездну призывает голосом водопадов своих. В 41-м псалме. Вы знаете, и несмотря на вот это вот грустное падение, на тесные обстоятельства, все-таки вот этот плач из глубины, как свидетельствует нам латинский текст, описывая молитву Иова, говорит о том, что наше сознание, привыкшее скользить по поверхности чувств и ощущений, в таких ситуациях имеет возможность ощутить какую-то неведомую прежде глубину. И несмотря на то, что молящийся Давид стоит на горе в 41-м псалме, а Иона находится в чреве кита, все-таки и тот, и другой переживают то, что я назвал бы опытом бездны. Этот опыт талантливо описал Блёс Паскаль. Это опыт, который необходим всякому, кто хочет избавиться от поверхностности. Потому что, мне кажется, поверхностность – это бич сознания нашего времени. Поверхностность по отношению к порокам, поверхностность по отношению к добродетелям. Не хватает иногда опыта отчаяния, разочарованности в себе для того, чтобы обрести эту глубину, вернуться в тайну божественного присутствия, которая не постигается, конечно, в просторной суете этой жизни под солнцем. А мы уже говорили и в первой передаче, посвященной чтению книги пророка Иона, что убежать от Бога оказывается иногда очень легко. И попутный корабль, и деньги в кармане, и свободная каюта, и вот, и вдруг шторм. А возвращение всегда оказывается трудно. Бездна, в которую проваливается человек, это бездна, из которой самому уже не выбраться. И не важно, кто нас туда бросает. Моряки, судно, или, как пророка Иеремию, добрые граждане бросили его в яму, наполненную грязью, в которой он чуть не погиб. Важно, что в этом опыте все эти волны человеческого безумия, в том числе и сам своего собственного, проходят над нами. И заметьте, что Иона не только в чреве кита находится, он еще и на дне бушующего моря, того самого моря, из которого выходит загадочный зверь в книге пророка Даниила и антихрист в видении апостола Иоанна на острове Патмос. И снова не могу удержаться от того, чтобы не привести вам фрагмент из проповеди моряка в романе Германа Мелвилла «Моби Дик». «Китовых ребер арка надо мной, и тяжкий черный страх согнул мне плечи. Снаружи солнце колыхалось на волнах. Я шел на дно, погибели навстречу». Тут очень важный момент, который Стейнбек отметил в своем знаменитом произведении «Зима тревоги нашей». В этом романе как раз описана та мысль, она иллюстрирована этим романом. Мысль, которую я вначале озвучил. Мысль о том, что падение доброго человека – это всегда самое печальное падение. Оказывается, по мысли Стейнбека, человек ищет совета или оправдания в самой глубине своего существа, в глубине, которая недоступна сомнениям и колебаниям. Там он обретает опору. Там он снисходит, удивительно, в чреве кита, и он снисходит до основания гор, в том самом отрывке, который мы в самом начале цитировали. До основания гор я не шел. И, наверное, мы можем допустить, что в жизни каждого, обретающего надежду на спасение во Христе, возникает такой момент. По-разному он всеми переживается, с разной степенью сложности. Иногда он растянут во времени, иногда разбит на фрагменты. Момент, который я бы назвал касанием дна. Вот именно в такие минуты, секунды, часы, годы иногда, глубокого отчаяния, наша надежда на Бога становится чистой, как чиста слеза ребенка. А почему? Потому что она обращена к Богу. Возможно, мы именно благодаря таким моментам способны воспринимать откровение Христа. Прочтите 7 главу послания к Римлянам от начала до конца. Посмотрите, каков опыт апостола Павла в этом касании дна. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти?» И вот здесь, в этой молитве, на которой я хотел бы остановиться чуть-чуть подробнее, смотрите, как ясно понимает Иона. «Отринут я от очей твоих», — говорит он. Он уверен в том, что Бог не смотрит на него. Но это не все, в чем он уверен. Он уверен, что, несмотря на то, что Бог на него не смотрит, он его слышит. Он уверен, что Господь все держит в руках. Много позже знаменитый шотландский проповедник, которого Клайв Льюис считал своим учителем, автор многих интересных сказок, Макдональд, утверждал в одной из своих проповедей, что Бог, даже если Он отворачивает от нас свое лицо, никогда, никогда, никогда не выпускает нас из рук. Сам Господь говорит это в Евангелии от Иоанна, когда Он говорит: «Вас никто не похитит из моих рук». И вот Иона уверена, эта уверенность в нем чиста и крепка, что даже сейчас, когда на него молящегося не смотрит Бог, когда молящийся не видит, не слышит и не чувствует ничего, и голова его опутана водорослями, Бог слышит его. Согласитесь, вряд ли надежда может быть чище. Объятый водами своей души, погруженный и заключенный в бездну, находящийся в тесном чреве кита, этот утопленник обретает чистую и твердую, как алмаз, надежду. Он почувствовал эту твердость под своими ногами. Он коснулся основания гор во всех смыслах этого слова. Он понял опору для человеческого достоинства. Потому что, как бы ни высока была наша гордыня, основание у нее всегда жалкое. А вот у достоинства человечества есть эта глубокая опора. Человек – образ и подобие Бога. Человек, искупленный кровью Христовой. Человек. Это в этом смысле звучит действительно гордо. Есть что-то более твердое, чем наше отчаяние, чем наша самоуверенная наглость, чем наше бездумное заблуждение по поводу жизни. И как бы ни мало было наше смирение, вершина у него всегда светлая. Такого рода молитвы, не хочется смело утверждать, всегда доходят до Господа. Они как раз относятся к разряду писем, которые обязательно дойдут до адресата. Это вам не просто на деревню к дедушке. Каким бы помятым ни был этот конверт, каким бы страшным ни был почерк, которым написано письмо внутри него, каким бы ни сумбурным иногда была речь в этом письме, она обязательно дойдет. Дошла? И молитва Ионы. Потому что, и обратите внимание, как раз тогда, когда душа его изнемогала в нем самом. Но давайте вернемся к этому уже после небольшой паузы. Я просто немножко переведу дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 сентября 2021 года, 12 часов 30 минут московского времени. Василий Ласточкин в прямом эфире на Теос Медиа, как всегда в это время по вторникам, и мы читаем пророка Иона. Иона, которому было достаточно легко убежать от Бога, обрел этот трудный путь возвращения к Нему, во всяком случае, внутри себя. И на этом дне отчаяния, которого коснулась его душа, его надежда стала чистая, и молитва его дошла до Бога, когда душа его изнемогла. На этом мы остановились перед тем, как было объявлено пауза. К слову сказать, у еврейского глагола, который переводится как «изнемог», вот в этом тексте, очень широкий спектр значений. От потери сознания до упадка сил. Но самое, наверное, главное значение, на которое я бы обратил ваше внимание, дорогие слушатели, утрата этой пресловутой, довольно подлой, коварной, обманчивой уверенности в себе. Пожалуй, это, ох, как нам необходимо в эти дни. Перестать себе доверять в хорошем смысле этого слова. Снова вспоминая знаменитый роман Мелвилла «Моби Дик», я хочу вернуться к той самой проповеди, которую в самом начале этого романа главный герой Измаил вместе со своим другом Квикегом слышит в небольшой церквушке в китобойном городе. Проповедь эта заканчивается очень интересно. Проповедь, в которой история Иона излагается, вот к чему ведет. «Вот, друзья мои, в чем состоит второй урок, и горе тому кормчему Богу живого, который пренебрежет им. Горе тому, кого отвлекает этот мир от божественного долга. Горе тому, кто льет масло на волны, когда Бог повелел быть буре. Горе тому, кто стремится льстить, а не устрашать. Горе тому, кому доброе имя дороже добродетели. Горе тому, кто бежит бесчестие в этом мире. Горе тому, кто отступится от истины, даже если во лжи спасение. Да, горе тому, кто, как говорит великий кормщий Павел, проповедуя другим, сам остается недостойным». Перед нами предстоит то, что известный богослов Тилих определил как символ окончательного суда. Здесь он обретает особенную серьезность. Потому что ведь подумайте, этот опыт так необходим был Ионе. Только человек, который осознает реальную близость своей погибели, может рассказать людям другим о том, насколько близка гибель их собственной души. Вот это особенная серьезность этого окончательного суда. Разоблачение негативного как негативного может оставить в личности для вечной жизни совсем немного позитивного. Но все-таки без него позитивного вообще не будет ничего. Она может быть сведением к малости, она может быть сведением к величию. Она может означать крайнюю скудость, как пишет Тилих, а может означать и чрезвычайное богатство. Малое и великое, бедное и богатое – это ведь относительные ценности. Поскольку они относительны, они противоречат тем абсолютным суждениям, которые появляются в этом суде. Таким суждениям, как гибель или спасение, ад или небо, вечная смерть или вечная жизнь. И вот этот суд, который также необходим, как и неизбежен, происходит порой, когда мы оказываемся в тесноте. И неважно, какие образы обретает чрево крита в нашей судьбе, важно обрести чистоту этой надежды на Бога. Потому что тот, кто почитает суетных и ложных богов, тот, кто оставляет своего бога, своего, слышите, не чужого, обречен. Потому что наш бог – это единственный свой, по-настоящему свой бог. Больше того, он более свой, чем мы сами себе. Мы часто бываем чужими самим себе. И вот почему все суетное и ложное, какие бы приятные или грубые формы оно ни облекалось, почитаемое вместо Бога несет смерть. Мы гибнем вместе с этим миром в противном случае. Знаете, интересно, слово «вместе» и «вместо». Понятия-то ведь однокорневые. Это попытка совместить несовместимое. Веру в Бога и успех в этом мире. Душевное благополучие. А мы не можем признавать суету и ложь на равных правах с Богом. И вот именно тогда, когда мы бежим от этой известной, открытой нам воли Бога, в чем бы она ни состояла, именно тогда очень важен этот опыт молитвы, молитвы тому, кто отворачивает нас порой лицо, никогда не выпускает нас из своих рук. Вот эти вот суетные и ложные, вот эта лжгущая суета, как говорится в английском переводе, никогда не оправдает надежд, которые на нее возлагаются. Убежать от Бога, не разрушив себя, невозможно. Именно поэтому, я думаю, Господь и ловит нас, заблудших своих детей, в сети своего чудесного, удивительного промысла, по законам бескрайних небес. Оказывается, даже отчаяние может совершить что-то удивительное в нашей жизни. Мы можем повернуться к самому себе и к Богу, и Он вернет нас себе. И вот Господь повелел, и кит изверг Иону, в оригинальном тексте он его просто выплюнул. Вот такое слово там употребляется. Я думаю, автор синодального текста здесь просто пощадил наше самолюбие. К слову сказать, тот же самый глагол используется для описания изгнания Адама и Евы и из рая. Исторг рай их из себя после грехопадения. Не могут они там уже оставаться. Иона был снова выброшен на поверхность из глубины. Посмотрим, в следующей передаче уже мы с вами посмотрим, действительно ли хорошо все то, что хорошо кончается. И наш герой потихонечку отправляется в Ниневию, а мы в эти оставшиеся нам несколько минут будем подводить итог разговора о человеке, поглощенном тесноту судьбы и взывающим к бескрайнему небу. И снова вернусь к Боэцию, к его утешению философии. Нельзя отрицать, что существует некий источник всех благ, рассуждает наш философ. Все, о чем говорится, как о несовершенном, представляется таковым из-за недостатка совершенства. Так что если в чем-либо обнаруживается недостаток совершенства, то в нем имеется и доля совершенства. Ведь если убрать совершенство, станет совсем непонятно, откуда происходит то, что оказывается несовершенным. Ибо мир вещей, говорит Боэций, берет начало не из ущербной и несовершенной природы, но, напротив, происходя от полного и совершенного, вырождается в нечто ущербное и лишенное собственной силы. Так Боэций открыл великий закон, закон деградации всего пораженного грехом и ограниченного в человеке. Последние 200 лет нас все время приучали к мысли о том, что от грубого и несовершенного постепенно все восходит к тонкому и совершенному. Нет. И еще раз нет. От полного и совершенного к ущербному и лишенному собственной силы приходит человек, убегающий от Бога. В каждом обретшем блаженство заключен Бог. И хотя Бог един по природе, ничто не мешает многим приобщиться к Нему. Но видите ли, в чем дело? Боец, и, конечно, тут прав. Но приобщиться еще не значит уподобиться. Даже как, глядя на картины гениальных художников, мы ведь не становимся талантливыми живописцами автоматически, правда ведь? В конце концов, как бы ни была печальна смерть Боэция, как бы ни были иногда сложны его рассуждения, хотя, на мой взгляд, они очень последовательны, он обрел что-то куда большее, чем человеческое представление о счастье или несчастье в этом мире. И здесь стоит вот еще сказать, что только светлый человек увидит темноту в себе. Вот почему падение доброго всегда так печально. И это очень хорошо Стейнбек показал в своем романе «Зима тревоги нашей». Очень советую почитать. Достаточно короткая повесть, но удивительная. Только освященный тайной присутствия Бога человек, в том числе и освященный этой тайной в своем отчаянии, по-настоящему понимает свою греховность. Обстоятельства, переживания, события. Господь действует в нас и в нашей жизни по законам бескрайних небес. Связью единой скрепляет все лишь любовь в этом мире. Правит землей и морем, и даже небом высоким. Если бразды вдруг отпустит, сразу к борьбе устремится. Все, что рождает движение, в дружном согласии мигом. Гневным и станет врагами, мир повергая в руины, только любовь и способна смертных в союзе сплотить всех. Таинство брака чистейших свяжет влюбленных навеки, верным диктуя закона. Счастливы люди, любовь, коль царствует в душах. Любовь-то правит одна небесами. Вот вам еще один отрывок из «Утешения философии». Знаете, очень любопытно, ведь многие комментаторы, богословы, философы, писатели, поэты всех времен эту историю изучали, вникали в нее, использовали ее. Возьмем того же Колоди с его Пиноккио. Так или иначе, Иона сыграл свою роль, и Пиноккио тоже оказался в чреве кита, правда, спасая собственного отца. Но вот Лайтман, такой был английский поэт и монах в XIII веке, он в своей поэме «Терпение» описывает Иону, который входит в чрево кита, знаете как? В образе пылинки, которая влетает во врата собора. Вот вам какая аналогия потрясающая. Поразительная история, которая, пожалуй, стоит читать, пропуская ее через свое сердце, пытаясь, настолько это возможно, отождествляться с нашим героем. Бежать вместе с ним, срочно покупая билет на попутный корабль и радуясь свободной каюте. А говорить правду, стоя на палубе, правду о том, что мы сами причина всех несчастья и бурь. А оказываться в чреве кита и там, с головой опутанной водорослями, в тесноте, верить, что Бог нас слышит. Многие засыпают на свободе. Знаете, Иона проснулся в тюрьме, в чреве кита. Я этот опыт постоянно переживаю, общаясь с людьми, которые находятся в местах лишения свободы. Странно, да? лишенные свободы, они вдруг просыпаются. А живя на свободе, они засыпают. Мы многому, очень многому можем научиться в тесноте. Я имею в виду главное, конечно, не второстепенное. И я сейчас не имею в виду странную поговорку «от тюрьмы до Цумы не отвлекайся». Я имею в виду обстоятельства, которые нам кажутся порой чересчур тесными. В этой тесноте можно. Можно столкнуться с бездной, как Давид. Можно с глубиной, как Иона. И обрести надежду. Надежду. И учиться. Учиться этой удивительной, потрясающей грамматике любви, диалектике правды и риторике надежды. Входя в чрево кита, влетая, как пылинка, во врата собора. Знаете, иной раз бывало несколько раз у меня, когда я видел, как вдруг этот луч солнца через окно храма осветит какую-то пылинку, которая летит вверх. Картина, признаться, завораживающая. Итак, Иона, выплюнут китом, и он идет. Идет в Ниневию, и там он будет проповедовать, и Бог будет совершать очередное чудо. И мы с вами можем надеяться, что нас Господь, поймав в чудные сети своего удивительного промысла, выведет на твердую почву послушания Ему и Его воле. И на этом я, пожалуй, буду заканчивать эту передачу. В следующий вторник мы с вами обязательно услышимся, если не увидимся, как это принято нам говорить. И закончить хочу. Слава Богу, что законы бескрайних небес нам, людям, живущим под солнцем, иногда являющимися пленниками лживой суеты, эти законы нам не подвластны. А потому Золушка вернется во дворец. Не волнуйтесь. И туфелька хрустальная будет ей по ноге. И молитвы наши услышит Господь и всему свое время. И время будет и у Ионы, наверное, не в этой книге, конечно, радоваться. А пока он печалится. Но все-таки, будучи опечаленным, этот человек послушен Богу. И это меня в этом персонаже особенно восхищает. Как восхищает его поразительная внутренняя честность в разговоре с самим собой и с Богом, в этой молитве, молитве, в которой его душа дошла до основания гор. Вот ведь как получается. А пока, прощаюсь с вами, хочу поблагодарить, конечно же, за внимание, пожелать вам на этой неделе обретение вот этой глубины простой. Всего доброго. До новых встреч.